Говорит Радио Свобода. Фонд борьбы с коррупцией объявлен в России иностранным агентом, но будет продолжать свою работу.
Это все явная единая стратегия, направленная на то, чтобы вот как-то задушить нашу деятельность.
Турция начала наземную операцию против курдов на севере Сирии.
Операция имеет даже в самом худшем для курдов сценарии весьма ограниченные рамки.
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за этот год стал австрийский писатель и драматург Петер Хандке.
Хандке не писатель для читателя, ждущего веселья, развлечения, экшен.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 10 октября. Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов считает провокацией денежный перевод из Испании, который стал основанием для включения организации в список иностранных агентов. По его словам, в ФБК нашли платеж на 140 тысяч рублей от испанской компании. Он был сделан на заблокированный счет, поэтому отследить его было сложно, а вернуть невозможно. Счета фонда были заблокированы в августе. Жданов отметил, что переводы для ФБК возможны только в рублях. Вчера Министерство юстиции России внесло фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов на том основании, что ФБК якобы получает деньги от иностранцев. О том, как теперь будет функционировать фонд, Иван Жданов рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Алене Вершининой.
Это все одна цель событий. Это возбужденные уголовные дела, подмывание ФБК миллиардов рублей, или сколько они там насчитали, возбужденное дело там на директора, на меня, то есть за неудаление фильма. Эти многомиллионные иски по отношению к оппозиционным лидерам. Это все явная единая стратегия, направленная на то, чтобы вот как-то задушить нашу деятельность, заставить нас прекратить выпускать наши расследования, заставить нас просто сесть и ничего не делать. Ну, как это иначе воспринимать? Это последствия вот той параноидальной какой-то наркотической заседания в Совете Федерации в Государственной Думе. Явно просто дали такой команду душить по всем фронтам.
А вы понимаете, как, собственно, вот это решение отразится на работу ФБК?
Нам ничего не мешает продолжать нашу деятельность и добывать информацию из открытых источников, проводить наши расследования. Поэтому не отразится никак, я думаю. Все давно привыкли к каким-то таким событиям, типа уголовных дел или обысков, или вот каких-то бредовых заявлений Минюст. Деятельность ФБК абсолютно прозрачная, мы сдаем всю отчетность, мы получаем финансирование исключительно от граждан Российской Федерации. Мы понимали, что вот когда они принимали этот закон об иностранных агентах, ну, часть организации, как там «Голос» признавали иностранным агентом, «БАС» признавали иностранных агентов, они попытаются при помощи этого закона придушить. Ну, по большей части у них ничего не получилось. Мы вели, готовили, сдавали свою отчетность, как обычно. Мы понимали, что такие риски есть. Ну, будем работать дальше. Ничего страшного не случилось. Это изначально был фонд борьбы с коррупцией, создавался как российская организация, которая не получает никакого иностранного финансирования. Ни грантов, ни денежных переводов, ни пожертвований, вообще ничего. И мы с 2013 года так всю свою деятельность и вели. И никогда не получили от иностранного там гражданина, либо государства, либо еще чего-либо, ни одной копейки. В любом случае сотрудники всегда найдут способ, как продолжать свои расследования. Я не вижу там способов, как нас можно задушить. Ну, там, пересажать всех, допустим, ну, ничего страшного, придут другие сотрудники. У нас теперь региональная сеть, отличные расследователи по всей России, которые умеют это делать и хотят это делать. Что-то еще сделать с нами достаточно сложно. Но это же не первое уголовное дело, не первая попытка как-то прикрыть нашу деятельность. Ну, и что, нас напугает включение в какой-то список, который они сами себе придумали? Ну, нет.
Говорил директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. С ним беседовала Алена Вершинина. А основатель ФБК Алексей Навальный принял вчера участие в форуме Немцова в Варшаве. Вот что он сказал по поводу задач российской оппозиции, о том, почему, по его мнению, нынешнюю государственную систему в России нельзя изменить изнутри.
Если мы будем говорить о том, что нам делать, что должна делать российская оппозиция для того, чтобы добиться успеха, нужно, как мне кажется, в первую очередь оценить, где же слабые места и что на самом деле Владимир Путин и его власть, обобщенный Владимир Путин, не могут сделать. Чего они не могут добиться совершенно точно. Принято считать, что наибольшие проблемы у них могут возникнуть в ходе транзита власти или в ходе поиска каких-то преемников. Отсюда идет бесконечное обсуждение. Был комитет 2008, проблема 2008. Потом обсуждали, что же Путин будет делать в 2012 году. Сейчас любят обсуждать, что же Путин будет делать в 2020 каком-то году. С моей точки зрения, это не является реальными проблемами. И все эти транзитные вещи будут легко решены возможным объединением с Россией и Белоруссией, или как минимум, но это оптимальный для них сценарий, как минимум изменением Конституции в нынешних российских условиях. Изменить Конституцию можно просто в течение недели. То же самое, я не вижу большой проблемы для этого режима с поиском преемника. Сейчас есть как минимум два человека, Сергей Шойгу и Сергей Лавров, которые в условиях недопуска оппозиционных кандидатов выиграют выборы с таким же результатом, как и Путин. То есть все эти вещи, мне кажется, не являются для них проблемой, но одна важная, самая важная вещь, которую Владимир Путин совершенно точно не может сделать, это экономический рост. Исходя из этого, собственно говоря, наша тактика заключается по-прежнему в том, что мы пытаемся объединить политическую и социальную повестку. Звучит довольно банально для любой страны, кроме России, где всегда демократическое и либеральное движение существовало изолировано от любых вещей, связанных с социальными вопросами. Именно поэтому мы сейчас очень много занимаемся помощью профсоюзам, очень много занимаемся помощью другими движениями, что абсолютно новая вещь для России. Именно поэтому я в том числе трачу много усилий на то, чтобы убедить оппозиционную общественность участвовать в различных тактических голосованиях, где-то голосовать за коммунистов, в частности, и я за это получаю очень много. Я часто убеждаю разрозненные оппозиционные силы где-то поддержать или, по крайней мере, не отвергать националистические силы, и за это я получаю еще сильнее. Но, тем не менее, это продолжает оставаться нашей главной стратегией. С пониманием того, что живущий в России, не в Москве, где-нибудь в городе Ульяновске, 30-летний человек осознает, что у него нет никаких перспектив получить лучшую жизнь при этом правлении, вовлекать этого человека, ну, если хотите, в такие квазиполитические процедуры. На выборы нас не пускают. И, наверное, после нашего последнего успеха точно никогда уже не пустят в обозримом будущем. Но, тем не менее, мы будем использовать и другие форматы. И самое главное, расширять социальную повестку, что в России сложно. Но, тем не менее, мы будем над этим упорно работать. Эту систему нельзя поменять изнутри, в том числе потому, что профессор Фукуяма в своей книге еще в 92-м году написал интересную вещь, что одна из вещей, которая, возможно, помешает России развиваться и встать на путь европейского развития, это некая русофобия, присущая правящим кругам. На самом деле это действительно работает так. Но вы просто посмотрите на этих знаменитых системных либералов. Как только они входят во власть, и мы читаем их интервью, смотрим на их заявления, но это же самые настоящие кошмарные русофобы. Они начинают давать интервью, рассказывая о том, что не нужны свободные выборы, потому что на свободных выборах эти дикие люди, они непонятно кого придут к власти. Они нас повесят, они нас уничтожат, они бесконечно, только что они были демократами, и начинают бесконечно разговаривать о каких-то темных сторонах русского и российского народа. И мы видим на практике, что несмотря на какой-то фасад и объяснение, можно придумать, конечно, миллион объяснений, почему ты должен сидеть в этом министерском кресле. Но на практическое объяснение всегда заключается в том, что тебе дают большой черный автомобиль, синий маячок на этом автомобиле и огромную зарплату, и огромный дом. Всегда это так работает. Я не знаю просто сейчас ни одного системного либерала, ни из партии «Яблоко», ни из партии «Союз правых сил», ни Кудрина, ни всех остальных, которые делали бы действительно что-то полезное. Они участвуют не просто в бессмысленном, а вредном танце, цель которого упрочить этот самый режим.
Это был фрагмент выступления Алексея Навального на форуме Немцова в Варшаве. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о начале на территории Сирии военной операции против курдских группировок, а также отрядов Исламского государства, террористической группировки, запрещенной в России. О приближении даты начала турецкой операции говорилось все последние дни, особенно после заявления США о прекращении своего участия в сирийской войне. О создавшейся ситуации в интервью моему коллеге Александру Гостеву размышляет политолог-востоковед Кирилл Семенов.
Начало турецкой военной операции в Сирии – катастрофа для всех местных курдов?
Вряд ли это можно назвать катастрофой, потому что операция имеет даже в самом худшем для курдов сценарии весьма ограниченные рамки. Это касается создания полосы шириной в 30 километров и не затрагивает большую часть территории так называемой Рожава или Федерации Северной Сирии, где власть находится вот как раз курдские партии. И пока даже это не ясно, так как, скорее всего, пока что речь идет лишь о операции в трех городах. Кобани, Тель-Абьяд и еще один там, да, откуда американцы ушли. То есть даже пока не ясны полные параметры. Будет ли это вдоль всей границы 30-километровая зона или на первом этапе. Она будет ограничена лишь занятием вот этих трех городов, которые покинули американские войска.
Вся операция «Источник мира» политически насколько радикально меняет сути и масштабы гражданской войны в Сирии? Что она означает, к примеру, для Асада, для повстанцев в Идлибе и еще много для кого?
Если эта операция будет проведена по тому сценарию, который предлагает именно Эрдоган, да, то есть создание 30-километровой зоны безопасности вдоль всей территории к востоку от Евфрата и до, соответственно, границы с Ираком, то, конечно, она будет благоприятно сказываться именно на оппозиционное сообщество Сирии. То есть она во многом компенсирует те потери, которые оппозиция понесла в Идлибе, и, соответственно, там могут быть созданы новые условия для деятельности оппозиционных сил, которые вот контролирует Турция. Для Асада, конечно, такой сценарий не очень желателен, в общем-то, поэтому Асад все-таки заинтересован в том, чтобы этой операции не было, да. Для Москвы, наверное, здесь проблем в этом каких-либо нет, так как для Москвы очень важно сохранить стратегическое партнерство с Анкарой, и здесь, конечно, очень важно не пойти на сейчас на поводу у Дамаска и каким-либо образом не испортить отношения с Турцией за этой операцией.
После того, как США полностью устранились вот сейчас от сирийских проблем, многие говорят, что как раз Россия могла бы выступить медиатором между воюющими сторонами. Ей это нужно? Возможен такой сценарий?
Да, такой сценарий возможен, но, как я уже говорил, здесь все упирается в позицию Дамаска, который, чем он больше добивается тех или иных успехов, естественно, при непосредственном участии России, тем он менее склонен идти на какие-либо уступки. Вообще его политика все дальше становится все менее гибкой, все более такая напористая, так как он хочет, чтобы, и в том числе он втягивает в эту линию и Россию, то есть хочет, чтобы Россия поддерживала его устремления до конца, да, его интересы до конца, в том числе в ущерб собственному интересам самой Москвы. Да. Здесь, конечно, большие проблемы в том, что, как минимум, Асад ничего не может предложить курдам, да, кроме того сценария, который был реализован на юге Сирии, то есть примирение, да, с режимом, когда в итоге все курдские формирования будут так или иначе разоружены, пусть не сразу, а их лидеры будут постепенно подвергаться, там, скажем, прямо искоренению, да, арестам и тому подобное. Поэтому, конечно, Москва будет пытаться как-то свести курдов с Дамаском, но тут проблема в том, что Асад, он как бы не настроен давать курдам автономию или идти им навстречу, да, в каких-то долговременных уступках. А временные шаги, которые он может предложить курдам, все понимают, что они именно временные в итоге приведут к искоренению вот их структур или основ их квазигосударственности в Сирии.
То есть сирийские курды вряд ли сейчас горят желанием вновь стать союзниками Башара Асада. Перед лицом страшной для них угрозы с севера. Они, в общем, оказались между молотом и наковальней.
Скорее всего, да, но пока что не следует допускать тот факт, что американцы все-таки из Сирии пока ничто не указывают, что уходят совсем. Да? То есть одно дело пойти на уступки к Эрдогану, да, и сдать ему там 30-километровую полосу или даже там 3 населенных пункта. Это не значит, что в дальнейшем Соединенные Штаты оставят своих курдских союзников, да, на произвол судьбы и не будут защищать от той же агрессии, например, со стороны Дамаска или дальнейших действий со стороны Анкары, если это будет, если Анкара решит нарушить какие-то вот договоренности США. Поэтому, конечно, сейчас, если курды и пытаются вести какой-то диалог с Дамаском или говорить о нем, это скорее носит такой вот пропагандистский эффект, то есть некий шантаж в сторону Соединенных Штатов померить, чтобы они были более последовательны в отстаивании интересов курдов.
Начало турецкой операции в Сирии против курдских группировок комментировал востоковед Кирилл Семенов. С ним беседовал Александр Гостев. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москву приехала теперь уже бывшая актриса Пермского академического театра Дарья Егорова. Егорова 2 недели назад публично выступила в поддержку своего коллеги Павла Устинова, осужденного по так называемому «московскому делу», после премьеры спектакля «Дом Бернарды Альбы» в постановке болгарского режиссера Дианы Добревой. В столицу Егорову пригласил руководитель театра «Школы современной пьесы» Иосиф Рейхельгаус. Добрева обвинила Егорову в том, что она испортила всем праздник после премьеры, а главный режиссер Пермского театра Борис Мильграм, который сам записал личное, как он подчеркивает, обращение в поддержку Устинова, заявил, что актриса подставила его и театр и нарушила этические нормы. Это цитаты. С Дарьей Егоровой побеседовал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Королев.
Есть разночтение по поводу вашего ухода из театра. То ли вы ушли сами, то ли вас ушли. В интервью «Медузе» через день после вот этого конфликта, да, Борис сказал, что, собственно, никто из театра вас увольнять не собирается, пусть помучается в театре. Я его цитирую. Что же все-таки произошло, почему вы сейчас в Москве?
Ну, он сказал написать мне этот пост, я его написала. И сразу же, там, через полчаса после этого, мне стали звонить разные СМИ. И через полтора часа, то есть ему они звонили, не знаю, там, на третий звонок его уже менялись какие-то решения, и в итоге «Медузе» он уже сказал, что нет, я увольнять ее не собираюсь. То есть это разница в полтора часа просто была.
То есть изначально все-таки он настаивал на вашем увольнении?
Ну да, он сказал, мы не сможем больше продолжать работу вместе. И все. Ну и как бы тут вдруг, через там, с каждым новым звонком...
Как вы полагаете, могло ли повлиять на вот это вот такое двойственное его решение, что ли? Могла ли повлиять поднявшаяся вот эта волна уже в Москве?
Ну, конечно, я думаю, это и повлияло.
А дальнейшее интересное развитие событий, когда в поддержку Устинова выступили уже не только актеры, да, но и даже представители власти?
Ну, я думаю, что он как-то испугался, наверное, за свое место, за свое вообще все.
Просто мне любопытно, как бы, как вы сами выстраиваете, так сказать, сценарий всего этого.
Ну, конечно, это все от страха.
От страха?
Ну, да.
А чего боится? Ведь высказался же в пользу Устинова. Чего еще можно бояться?
Да он высказался же ведь не как художественный руководитель.
Но вы же понимаете прекрасно, что в любом случае всякое его выступление будет ассоциироваться с театром, равно как и ваше выступление тоже, в конце концов, оказалось, так сказать, связано с театром.
Ну, да. Ну, я не знаю, как мы можем узнать, чего боятся люди? Просто мы видим, например, что они боятся, и все. А мотивацию его там страха я не знаю.
А вы предполагали какую-то ответственность, вот когда готовились к этому своему монологу?
Я не думала, что может случиться все вот это. Я просто была уверена, что все будет в порядке. И там первый вот час, ну или сколько там, было действительно все в порядке. Ну, не считая вот истерики Дианы Добревой. Но это ведь тоже был какой-то момент такой. Думала, что это успокоится, что ей объяснят, что происходит, и она как-то все поймет, но нет. И Мильграм стал дальше все это раздувать до каких-то там невероятных размеров.
Ну, вы 3 месяца ведь проработали над спектаклем, да, если говорить, если да. Судить по словам Добревой самой, да. Вот за эти 3 месяца вы как-то разгадали режиссера, кто она? Могли ли вы от нее ожидать вот такого всплеска?
Абсолютно нет. Я до сих пор не понимаю, почему так. С самого начала была просто какая-то вот такая какая-то связь. Она просто видит человека максимально и чувствует, и мы друг друга как-то с полуслова. Можно было ничего не говорить. Было все понятно. максимальный уровень, не знаю, чувственности, любви. Все еще постоянно были счастливы, потому что, ну, правда, все репетиции проходили в какой-то невероятной любви. И тут вдруг вот так. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, почему она теперь там ненавидит меня и говорит, что я вообще все вру и как-то, ну...
А вы такими жесткими категориями руководствуетесь, изъясняетесь, так сказать, ненависть и прочее. Это что, действительно так?
Ну, да. Я, ну, да. Да. Она считает меня виноватой вообще во всем, во всех этих ситуациях. И в том, что на нее там сейчас болгары ополчились. Это все вообще моя вина. Она как бы считается до 100%, я знаю. И мне пишут всякие там журналисты из Болгарии. И все, ну, просто люди какие-то там театральные или актеры или еще кто-то. И мне вот это все передают и говорят, что вот так и так. И она такого мнения.
Я почти уверен, что найдутся и в Москве, и тем более в Перми персонажи, которые непременно напишут в своих соцсетях или скажут об этом где-то публично, что актриса использовала эту ситуацию с Павлом Устиновым для того, чтобы, как вы правильно сказали, себя пропиарить и таким образом оказаться в Москве.
Это уже говорят?
Так, и как вы на это реагируете?
Да никак, я же знаю правду, я же знаю, почему я это говорила. Я же знаю, кто сделал этот пиар, вот условный. Я к этому никак не отношусь, я об этом не думаю, потому что я знаю про себя все. То есть я даже не могу представить, как можно придумать такое.
С выступившей в поддержку осужденного по московскому делу Павла Устинова, бывшей актрисой Пермского академического театра Дарьи Егоровой, беседовал Андрей Королев. Шведская академия объявила сегодня имена лауреатов Нобелевской премии по литературе сразу за 2 года. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и австрийский писатель Питер Хандке. Ольга Токарчук, получившая премию за прошлый год, родилась в 1962 году в семье выходцев из Украины. Ранее она стала первым польским лауреатом Международной букеровской премии за роман «Бегуны». А Петера Хандке в беседе с моим коллегой Дмитрием Волчиком представит директор австрийской библиотеки в Петербурге Александр Белобратов.
С какой книги вы бы посоветовали читателю, незнакомому с творчеством Хандке, начать это знакомство?
Я очень ценю его работы 70-х годов. Это не значит, что последующее его творчество неинтересно, но вот тогда книги были для меня действительно открытием. И, по-моему, абсолютный шедевр – это его повесть «Нет желания, нет счастья». Это история его матери, история ее самоубийства, история ее жизни, самоубийства, история отношений с сыном, с его творчеством, с литературой. Блестяще совершенно сделанное. Ну и, конечно же, классика его. Хотя это понятно, что это не для каждого читателя. Чтение – это «Страх вратаря перед 11-метровым» из его экспериментальных вещей. Более поздних, то, вы знаете, очень рекомендую «Дон Жуан, рассказывающий о себе». Книга, кстати, недавно переведена на русский язык. Очень любопытную версию Дон Жуана, его историю, такую отшельническую, интеллигентскую рассказывающую, связанную с проблемой времени, вечности, желания окунуться в эту вечность. Проблема выбора, выбора любви, выбора отношений. Очень здорово сделано. Вот эти вещи интересны. А кроме того, конечно же, меня очень привлекают его пьесы. Хандке не писатель для читателя, ждущего веселья, развлечения, экшен. Концентрация на каких-то... Ну, собственно, это и с самого начала было. Вот вещь 75-го, кажется, года, «Час истинного ощущения». Вещь, в которой... Это повесть или роман небольшой. Там практически нет действия, там есть созерцание, да, вот есть герой, бредущий по Парижу, останавливающийся, присаживаясь в каком-то сквере, переживающий вот своеобразную ситуацию эпифании. Вот эта манера очень пристального, очень внимательного описания мира, движения в мире. И любопытно, конечно, вот то, что касалось той линии, которая вызвала в свое время бурную реакцию скандала, связанные с Югославией, связанные с его славянскими корнями, что называется.
Да, Хандке считал, что Запад не прав в югославском конфликте, был поклонником Милошевича, навещал его в тюрьме, выступал с пламенной речью на его похоронах.
Поклонником Милошевича он особым не был. Он говорил немножко другое. Он говорил о том, что вина лежит на очень многих людях, на очень, очень разных сторонах. Вот это его как бы основная идея была. Но главное это для него этот край, это пространство, это вот определенное сошествие к корням, да, к своему прошлому или к прошлому той его части, которая как бы связана с Каринтией, со славянскими корнями. Это интересно. И это интересные тексты, и публицистические, может быть, в меньшей степени, а вещи, в которых речь идет о художественном произведении, то там это сделано интересно. Вообще ведь, конечно же, знаете, Хантке как писатель, он создал действительно колоссальный, огромный материал. Ему принадлежит уже, наверное, под сотню книг. Но, с другой стороны, он ведь работает в литературе с 1963-64 года, получается больше 50 лет, и работает, не покладая рук.
И дебют у него был очень яркий, бунтарский, и тогда в 60-е годы как раз все ждали вот этих сердитых молодых людей, он был одним из них.
Да, и вот это его знаменитое скандальное выступление в 68-м году в Принстоне, когда он на заседании группы 47, долго слушая многодумные и длительные чтения этих текстов, вдруг встал и нарушил, собственно, табу. На чтениях этих в группе 47 не было принято обсуждать общелитературные проблемы, нужно было говорить о конкретных текстах. Он же выступил с абсолютным, то, что называется, как вы говорите, оскорблением или поношением публики, обвинив литературу современную, в частности немецкоязычную, в описательстве, в отсутствии каких-то новых приемов литературных, собственно, в закоснелости определенной. Да, наверное, это тут не без саморекламы небольшой, об этом сразу все стали писать, спорить, но одновременно это и интересный материал, он не случайно говорил об этом. Вещи этого времени, вот первая большая вещь, это «Шершни» и «Разносчик» Хаузирер, экспериментальный опыт написания детективного романа, эти вещи привлекали внимание, ну и потом появились вот одна за другой, «Страх вратаря» и «Короткое письмо к длинному прощанию». «Курсер бриф цум лянген абшет», да, его путешествие в Америку. И они действительно привлекли к нему внимание абсолютное. Действительно, очень быстро стал первым номером литературы.
Лауреата Нобелевской премии по литературе за этот год австрийского драматурга и писателя Петера Хантке представил директор австрийской библиотеки в Петербурге Александр Белобратов. С ним беседовал Дмитрий Волчек. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 октября, Всемирный день психического здоровья. Берегите его. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до завтра.